Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, июнь, день 28. Это радио «Говорит Москва». В студии я.
Ну, нормально так, да? Гудошников я, Гудошников, здравствуйте.
Вы спросите меня, а где же Аношка? А Аношка, понимаешь как, оборудование украли, равно украли Аношку. Она у нас как раз вот там, где-то по ленинградскому направлению, в поезде сейчас ждет, когда вот это оборудование украденное, ты знаешь, ну, слышал сейчас в новостях, по ленинградскому направлению как-то, видимо, вернут. Я не знаю, во сколько она будет, но давай ей позвоним просто. Вот я сейчас вот прошу нашего звукорежиссера Оксану. Да, позвонить. Знаете, Оксана ездит на сноуборде, занимается общефизической подготовкой. Да-да-да, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, а как вы хотели. Вот вы в камеру, если смотрите, вы все понимаете. Привык по утрам просыпаться, а лучше утром или вечером работается, пишет Константин. Без разницы, Константин, это же вопрос того, во сколько ты ложишься спать. У нас Аношка на связи. Анастасия, Аношка. Здравствуйте, Анастасия Эдуардовна, как вы?
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Ну, вообще, Валерич есть так, если на всякий
Валерий,
случай.
Валерий, да.
На всякий случай. Что вы, как вы, нормально? Пьете ли чай? Распаковывали ваши соседи яйца вареные? Ели ли вы курицу?
Нет, ничего этого не было.
Ничего не было? Куда катится эта страна?
Очень поздний.
Да.
Он отправлялся в 23:30. И, во-первых, он был с едой, предустановленной, предусмотренной в билете. И, во-вторых, все сразу легли спать, а потом, когда проснулись и встали в очередь в туалет, и все, мы поняли, что мы не едем, а стоим.
Анастасия Эдуардовна, а как так получилось? Это что такое? Это русская авось? Почему? Почему вы не в эфире, скажите, пожалуйста? Или все-таки...
Нет, Алексей Валерьевич, все рассчитано с точностью до минуты.
Да.
Вот. И поскольку у меня был сложный вчера день, я из Москвы везла детей с Оксаной, потом на «Ласточке» до Выборга, сдала их бабушке, села, час там побыла, села на «Ласточку», вернулась в Петербург и должна была к утру вернуться на работу сегодня, ночным уже поездом.
Ну да.
Собственно, уже не было в это время, в позднее. И в 8:30 я должна была прибыть на Ленинградский вокзал и как раз нырнуть в метро и доехать к 9 к нам на эфир. Но,
а сейчас вся эта история стоит, да, на месте все-таки, вообще никакого движения, или уже поехали?
Ты знаешь, очень интересно, вот такой политез, как в пробках у машин, поезда скопились в местах у станции и друг друга пропуская проезжают. Угу. То есть вот мы сейчас кого-то пропустили, проехали, остановились. Сейчас мы стоим, рядом со мной стоит электричка, на меня томно смотрит женщина в желтой курточки из электрички.
А вдруг она тоже слушает, говорит Москва, вот на всякий
может
случай?
Может так быть.
Тогда пусть помашет рукой женщина в электричке в желтой. Мало ли, а вдруг она сейчас начнет махать рукой, понимаешь, и рваться как-то тебе за автографом, кто знает, ты же звезда.
Просто дело в том, что электричка наполнена людьми, это все очень грустно выглядит, поскольку люди все торопятся.
На работу, конечно.
В город, да, в город все едут, и наш поезд тоже едет в город, у нас есть... Интересно, что ну, уже объявили по громкой связи, начальник поезда сказал, что мы задерживаемся. Выдал мне листочек с претензией, спрашивает, кто хочет претензию написать, если час, более часа задержка составляет, РЖД будет возможно выплачивать компенсацию. Я уже взяла эту бумажку и начала ее заполнять, потому что очевидно, что в 9:30 еще мы не прибудем.
А компенсацию? Мы... А как они выплачивают компенсацию?
Вот этого я не знаю совершенно, этих расчетов.
Значит, ну ты скажи, что у тебя... У тебя один эфир стоит миллион, и все, и пускай выплачивают. Один эфир у Насти Аношко стоит миллион, и никуда не деться. И мне вот новость принесла
миллион
Катя Звягинцева.
Миллион биткоинов.
Биткоинов, да. Настя, подожди, я сейчас тебе рассказываю про тебя. В РЖД подтвердили кражу оборудования на ленинградском направлении. У вас там украли оборудование. Значит, цитата. Там произошло хищение наших инфраструктурных элементов, говорят в РЖД. Это наши дозвонили. Мы дозвонились, да, я правильно понимаю? В результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц было нарушено штатное движение поездов. По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня. Вот это нам сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Но я думаю, что это какие-то проделки твоих недоброжелателей все-таки. Они знали,
я
значит,
думаю,
что ты...
Я думаю, знаешь, я как домашний Шерлок Холмс, я думаю, в сходне надо и искать эти инфраструктурные элементы.
Есть такое, есть какое-то такое ощущение, что эти люди не издалека приехали, да, где-то в сходне, скорее всего. А интересно, эти инфраструктурные элементы, как они выглядят? Они унесли рельсы, может быть, или что?
Леш, я думаю, все уже сказано в искусстве. Это какие-нибудь болты просто... держит.
Кто это писал-то? Про
Чехов,
да, Гаечка. Это не русский авось, это Чехов, пишет Александр Фельдман. Летайте самолетами Аэрофлота, пишет Владислав. Что-нибудь примечательного о жизни нашего народа? Вот ты же погрузилась как-то, вот ты из богемности своей окунулась в повседневность.
Я уже 8:20 поняла, поскольку мы находились в это время под Солнечногорском, что мы никак не доберемся до Москвы вовремя, я стала для себя внутри рассматривать, внутри головы свои варианты как-то исторгнуться из поезда и, например, поехать на машине, к примеру, ну, как вариант, чтобы добраться просто.
Да, да.
Вот, я посмотрела карты и поняла, что на машине, например, от того места ехать до нашей работы с тобой 1:49.
Ну, то есть ты бы зашла как раз на фразе «И да прибудет с вами сила», я так понял.
Да, но я
думаю, скорее всего, оно, скорее всего, так и будет. Ты имей в виду просто, да.
Оно, скорее всего, так будет. Да. У меня есть еще час после вот этот хороший вопрос.
Я тебя умоляю, можно только не я это буду делать, на всякий случай? Я бы не хотел очень. А кто будет в хорошем вопросе сегодня?
Я сейчас, мне титр Маша прислала, я сейчас, директор института образования Эврика.
Все, ну, прости, пожалуйста, просто мне, Маша, все сейчас спросят, кто такая Маша. Маша?
Это наш продюсер.
Нет, это заместитель главного редактора по эфиру, вообще-то, на всякий случай, Маша.
Да.
Мария Тимофеевна. Тоже, на всякий случай, я осведомился на будущее.
Мне кажется, что, знаете, иногда очень хорошо, когда показывается вроде бы кухня такая, все так это приближает слушателя к этой зазеркальной нашей жизни. Но я могу сказать, что люди в целом, ты знаешь, у нас, конечно, люди нордические. То есть вот мы стоим, да, поезд стоит 8:00, 8:20, понятно, что мы еще не доехали. И все спокойно совершенно сидят, молча. С мрачными лицами.
Начала бегать. Подожди, а тебя сейчас, ты сейчас куда-то отлучилась, ты заперлась в туалете, чтобы со мной поговорить, тебя никто не слышал?
Есть
или
еще
ты
такой момент.
Или ты говоришь при всех сейчас, и эти хмурые лица обернуты к тебе, так скажем.
Нет, не обернуты, потому что дело в том, что машинист выключает питание аккумуляторов, когда поезд стоит, в целях экономии. И поэтому заряжать телефон невозможно в купе стало. И поэтому я побежала в вагон начальника поезда, это 8-й всегда вагон, и тут есть работающие всегда розетки, я стою в коридоре, и у меня телефон в розетку. И вот сейчас мы опять медленно тронули.
Настя, хочешь по приколу сейчас попробуем попросить позвонить таких же страждущих наших слушателей, которые где-то там, может быть, рядом с тобой, может быть, в поезде позади тебя, может быть, впереди тебя. Мало ли вы как-то вот познакомитесь, пообщаетесь. 7373948. У нас кто-нибудь, может быть, там есть? Ты трубку не клади, потому что у нас же две линии. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Настя Алексей, меня зовут Георгий. Да, как раз жену спасаю из электрички. Вот я на машине подъехал, сейчас она как-то будет отсюда.
А где? Может быть, вы и Настю нашу спасете из электрички, если она захочет, конечно.
Не, мы прям тут рядом с Зеленоградом.
Вы вот так вот взяли и отказали сразу, да? Отказали в помощи своим любимым ведущим. Ну, это я так, на всякий
случай. С удовольствием, да. Жена говорит как раз, что около 5 электричек стоит друг за другом. Она говорит, впервые вижу пробку из электричек. Вот, они друг за другом стоят, не уезжают. И когда все это будет уезжать, вообще непонятно, ничего не говорят.
Ничего не говорят.
Ожидаем.
Ну, спасайте жену, это дело хорошее, на самом деле. А жена тоже из Питера, что ли, откуда?
Не, она из Зеленограда, каждый день на работу ездит.
Она просто я понял, вы догоняли на машине, чтобы ее довести до работы, я понял. Да. Спасибо большое. Настя, слышишь, да, люди страдают как?
Я слышу, да-да-да. Но, понимаешь, Леш, вот нам объявили сейчас по громкой связи, что якобы время ориентировочное прибытия — это 9:30. Но теперь я хочу, чтобы это было 9:31, чтобы мне компенсацию заплатили, потому что больше часа получится.
Нужно, чтобы больше часа было, тогда компенсация.
Да.
Давай еще возьмем звонок здесь. Здрасте.
Да, Алексей, доброе утро. Вот столкнулся с этой же проблемой. Я из Химок постоял, где-то, наверное, час. Толпы народу, организовали какие-то дополнительные рейсы, но на самом деле это было очень сложно уехать. Но у меня был пост, я дошел до Ленинградки, сел, еду в автобусе. Информировано было очень плохо, на самом деле. Невнятно какие-то, то, что задерживается что-то там, кто-то на час, где-то на 50 минут. Вот. Толпа народу в очередь, чтобы сдать билеты. Ну, вот как-то так это происходило.
Ну, и происходит, видимо.
Ну, да. Я думаю, до сих пор, да.
Я понял, спасибо большое. Настя, а что-нибудь по поводу информирования скажешь? Насколько оно действительно информирует это информирование?
Ну, смотри, я обнаружила начальника поезда, которая шла и разговаривала с людьми в купе, купе, но у них задача, у каждого проводника была узнать, есть
продать
люди...
орешки вам с пивом, наверное, нет? Другая задача?
Нет, если люди со стыковочными рейсами, вот самое главное, у них задача, потому что если бы кто-то опаздывал на стыковку, то там специальные бумаги выписываются, чтобы люди дальше все-таки могли ехать, даже если они опоздают. Вот, но встретила я ее уже после 8:30, то есть после того времени, как мы должны были уже прибыть в Москву. Я говорю, а что же вы, ну, почему никто ничего не знает? А я уже читала, надо сказать, что наши, конечно, лучшие, потому что я уже знала, что оборудование в Сходне украдено из от нашей радиостанции.
Ну, вот, да, то есть они этого не говорят, да?
Никто не
знает. Они, наверное, и сами не в курсе. Они, наверное, не в курсе сами, да.
Им никто не... Они говорят, нам ничего не говорят. Ну, такая вот, знаешь, пассивная. В смысле, они что не могут сделать?
Настя, ну ты им расскажи, что у них украли какое-то оборудование, у них унесли рельсы.
А я стала громко читать эту новость. Она говорит, это какие-то слухи, сарафанное радио. Говорю, ну, вы знаете, это пресс-служба Октябрьской железной дороги. Она говорит, ну, вот все равно, вот у нас нет точной информации. Я говорю, так пойдите, скажите в громкую связь. Вы же вчера объявляли, кто у нас машинист?
Ну да,
Иванович. А еще скажите, что мы задержимся.
Машинист в этот раз не признается, как его зовут, да?
Ну, он тот же, я думаю, остался.
Тот же самый? Ну что, Настя, давай тогда, знаешь, что... А у тебя еще что-то, какая-то важная информация, да?
Нет, она в итоге пошла и объявила, но это уже вот было сильно позже, но она прислушалась. Я говорю, что вы будете, пока вы там весь вагон пройдете, много времени пройдет. Ну и сейчас вот нам сказали, они ждали, пока будет ориентировочное время известно, и назвали ориентировочное время, хотя моя позиция, что надо сразу говорить. Даже без времени, что вот, да, мы задерживаемся, но чтобы...
У нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы, да.
Сидят тихо, спокойно, понимаешь, с мрачными лицами, никто ничего не говорит.
А ты людей на бунт поднимаешь, как всегда, да?
Сказала, что оборудование украдено, смех по всему вагону.
Да? Люди с юмором отнеслись. Ну и нервный, слава богу.
Конечно,
вот все-таки народ у нас такой терпеливый и юмористически одаренный. Настя, давай так, я пойду сейчас тут пообсуждаю с людьми G20 все дела, потому что началось там в Осаке. И говорят, Трамп даже встретился с...
Похлопал по плечу.
Или ты хочешь... А хочешь оставайся на связи? Хочешь?
Ну, как хочешь.
Тебе по приколу или нет?
Скажи, нормально, да.
По приколу, все. Тогда давайте так, я сейчас буду потихонечку всем рассказывать. Настя у нас здесь на связи, если у нее какие-то мысли будут рождаться, она будет ими делиться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. И телеграм говорит Москобот. Да? И, Настя, ты можешь не шуршать там только? Единственное, у меня это просьба такая человеческая. Там, ты постарайся не шуршать как-нибудь нам, вот, чтобы вот так. Я чуть-чуть потише тебя сделаю, когда будешь говорить, я чуть громче буду делать. Так вот, значит, наш президент, как и многие другие главы государств, отправился в Осаку, там G20, там встречи на самом высоком уровне, к этому привлечено, естественно, внимание всего мира, а как по-другому. Вот, и перед тем, как, ну, так скажем, вся официальная часть это началась, фотографирование началось, в общем, точнее так, на фотографирование, как объясняют, наш президент пришел с американским президентом, они о чем-то говорили, и в конце американский президент Дональд Трамп нашего президента Владимира Путина похлопал по плечу якобы. Я не знаю, что может означать этот жест, я не знаю, о чем они говорили, это все тайно, естественно, это все между ними, но тем не менее есть такое ощущение некого потепления отношений. Вот. И пока теплеют отношения между президентами, где-то там, на Октябрьской железной дороге, воруют, понимаешь ли, рельсы или что-то еще. Неприятно немного, подставляют люди с Октябрьской железной дороги, ну, точнее, где-то там со Сходни кто-то подставляет, ты понимаешь, встречу на самом высоком уровне. Шучу, на самом деле никакой связи нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм. У меня вопрос такой. А есть ли некая надежда на потепление отношений, особенно после того, как Россия вернулась в ПАСЕ? Особенно после того, как потихонечку строится у нас этот Северный поток. При этом мы, конечно, с японцами не договорились по Курилам, что было ясно с самого начала, хотя некоторые говорили, что «А вот, Курилы отдадим!» Нет, никто ничего никому не отдал, и договориться не получилось. Но сам процесс договаривания, он, вероятно, был ценен. Как вас зовут, Ир? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас.
Да, пожалуйста, Тарас.
Ну, это можно гадать на кофейной гуще. И мне кажется, вы портите утренний подъем вот этими всякими своими шутками и так далее.
Ну, хорошо.
Испортили.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо большое, Тарас. Может быть, и испортил. Потепление между Трампом и Путиным – да, а между странами – нет, пишет Константин С. А что вы имеете в виду? То есть есть некие определенные группы элит, которые никак не хотят друг с другом подружиться? Вы это имеете в виду, Константин? Как вы думаете, наши политические элиты, они насколько автономны в принятии своих решений? То есть я, например, могу представить, что отношения Трампа с президентом России нормальные и начинают налаживаться. Я могу себе представить при этом, что американские элиты действуют слегка вразрез, вразрез с американским президентом, но я слабо себе представляю, чтобы российские элиты действовали вразрез с российским президентом, да? Ну, правда ведь? У нас Настя пропала, там что-то с ней случилось, видимо. Но ничего, мы еще вернемся к ней. В США нет самодержавия, ему не дадут помириться, пишет Александр Фельдман. Ему не дадут помириться. Кому? Трампу не дадут помириться? Ага. Слушайте, а мне интересно, вот в этом смысле, может быть, у нас есть люди, которые живут в США, и они нам расскажут, каковы их внутренние ощущения относительно России. А может быть, вы недавно были в США, общались с людьми, и тоже есть вам что рассказать. У нас, кстати, Сергей Рыбка недавно из Америки приехал. Вот, может быть, он возьмет да позвонит мне хоть раз и расскажет, как оно там и что думают по поводу России. И вообще, думают там что-то по поводу России или нет. Почему? Потому что я могу предположить, что простой американец среднестатистический, так же, как и простой россиянин, уж простите, да, среднестатистический, нормально относится, они друг к другу нормально относятся. В принципе, я вижу, есть некое желание взаимодействия двух президентов. Это тоже очень хорошо. Ну, и я вижу некое противостояние элиты американской вот этому движению навстречу друг другу. Но насколько долго они могут противостоять этому движению? Что вообще здесь становится мейнстримом? То есть не стали ли они в этом смысле какими-то ретроградными идиотами, которые все сидят и ищут холодной войны? Может быть, они не находят поддержки в американском обществе? Ну, я вот задаюсь просто вопросом. Может быть, американскому обществу, я имею в виду людям, уже давно не хочется вот этих всех войн каких-то информационных и, может быть, неинформационных конфликтов на территории разных государств за пределами их государства и уж тем более на территории своей страны. Угроза ядерной войны, может быть, им не нравится, и они не хотят этого. Может быть, они хотят спокойно жить, воспитывать детей и получать удовольствие от всего происходящего вокруг, а не быть в напряжении, копать какие-то бункеры, запасаться тушенкой, ну и так далее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Да, пожалуйста, Леонид.
Вы знаете, прекрасный ответ на ваш вопрос.
Да,
есть такая телекомпания «Известия.ру». Вот у них около 5 минут только что прошел сюжет.
Угу.
Про то, как танки наши быстрые, как ракеты наши хорошо долетают до Америки.
Ну, долетают, да, если надо.
Да, ну а как вы считаете, вот вы спрашиваете, как американцы к этому относятся? Вы что, хотите сказать, что посольство эти передачи не пишет? Что западные телекомпании, которые у нас сидят, они этого не
слушайте,
пишут?
Слушайте, а вот вы мне ответьте на вопрос. Вам вот, например, по телевизору показали, и вы от этого начали как-то по-другому относиться к американцам? Или что? Я вот не понимаю. То есть вам вот по телевизору покажут, у американцев быстрые ракеты, они ли могут в любой момент нас разбомбить? И вы такие, ох, подлые американцы. Так у вас происходит?
Я вам объясню, в чем дело.
Давайте.
Дело в том, что если мы хотим в действительности мириться, угу, то такие вещи допускать, во всяком случае, в этот период не надо.
Не надо, вы говорите. Да, понял, причем, понял. То есть вы в этом смысле говорите, что сегодняшние СМИ российские скорее действуют в минус.
И второе.
Да?
Обратите внимание, вдруг началась кампания, что вокруг нас созданы какие-то центры биологической войны, что они готовят какую-то сыворотку смертельную.
Было такое.
Да. Ну, ребята, ну если вы в действительности хотите в хороших взаимоотношениях, то не надо подогревать всю эту историю. Надо как-то быть дипломатичнее. Надо успокаивать и свой народ, и их успокаивать.
Но я знаю одну историю. Спасибо большое. Вот один военный эксперт, не так давно ему вдруг позвонили журналисты и сказали, сколько нам нужно сарматов, чтобы уничтожить Соединенные Штаты Америки. Он сказал, ну, наверное, 10 сарматов нам хватит, чтобы уничтожить Соединенные Штаты Америки. Естественно, его тут же расхватали все российские СМИ. Естественно, его тут же расхватали все зарубежные СМИ. Вообще все. Вообще все. И в том числе и американские. И я знаю, что этому человеку, этот человек, так скажем, попал в неприятную ситуацию, когда ему объяснили люди ответственные, ответственный у нас здесь за вопросы войны и мира, что не надо так делать. Ну, не надо так делать. Не надо американцев пугать нашими ракетами. Это не имеет смысла. То есть мы показываем наши ракеты для того, чтобы сказать, что на нас не надо нападать. У нас есть такие ракеты, которые не позволят тому, кто на нас напал, остаться в живых. Но когда мы вдруг переводим смысл, да, с одних рельс на другие и говорим, что не просто они нам для защиты, а мы можем, например, уничтожить столько-то миллионов американцев одной ракетой, это уже агрессивная риторика. И вот переходить на агрессивную риторику никак нельзя. Поэтому, и вы, например, смотрите выступление президента, да, вы смотрите выступление. Вот сейчас вот у нас идет форум «Армия-2019». Кстати, сегодня на нее поют, поэтому в рубашке. Ну так надо быть, надо культурным быть человеком, правильно? Вот. Ну, потому что так, ну, в майке как-то, ну, неудобно, правильно? Это серьезные люди. Вот, поэтому риторика такая, у нас, и танки наши быстрые, вот как сказал, да, вот, бронепоезд на запасном пути, у нас есть, мы не боимся, на нас давить в военном смысле не нужно, это бесполезно, если по нам нанесут удар, мы нанесем удар точно в ответ, точно. Мы серьезная в военном смысле держава, серьезная. Конечно, у нас нет столько денег, сколько американцев, мы это прекрасно понимаем, но у нас есть определенные виды вооружений, позволяющие нам защитить себя или отомстить за себя, хотя мы уже будем мертвыми, но зато мы будем на небесах, а они попадут в ад, потому что не успеют раскаяться. Ну, вы знаете эту всю философию. Вот в чем смысл. Но как только ты переходишь в нападение такое, в атаку, да, информационную, сразу же на это реагируют. И у нас здесь говорят, это ты что, ты вообще ты головой думаешь или нет, ты что несешь? Когда только человек какой-нибудь говорит, разместить бомбы вокруг Америки, и потом как дать и волной, чтобы их смыло. Ну, в общем, как предлагал когда-то, будучи еще очень молодым, Сахаров. Кстати, обязательно посмотрите это в интернете, если вы не знали эту историю. У Сахарова была потрясающая идея разместить взрывные устройства ядерные по периметру Соединенных Штатов Америки и в случае чего их взорвать, чтобы Америку просто снесло волной. Ну, условно, прибрежные города, там же много прибрежных, серьезных городов, потому что это океаническая держава, если кто-то не знал. Это не философия, это бред собачий, пишет Юрий. Да как вам сказать? Демонстрировать то, что у тебя есть определенная мощь, это хорошо, потому что тем самым ты останавливаешь, охлаждаешь в каком-то смысле своего, ну, не может быть, даже не противника, а гипотетического противника. Вот, например, на тебя бежит человек с пистолетом, а ты достаешь другой пистолет. И у него он уже подумает, бежать ли к тебе с этим пистолетом. Может быть, найти кого-то без пистолета? Ну, правда? Ну, то есть, когда у твоего врага, когда вот у противоположной стороны есть такое же вооружение или сопоставимое, как у тебя, ты уже будешь думать. Представьте себе, сегодня бы в мире существовала только одна страна с ядерным оружием. Что бы было? Вот представьте, одна страна с ядерным оружием, и больше ни у кого нет. Глобальное доминирование этой страны. Все. Глобальное доминирование этой страны. Это, кстати, понимали американцы. Американцы раньше нас сделали ядерное оружие. Наша ядерная программа во многом зависела от того, как сработает наша резидентура за границей. Резидентура сработала хорошо. Почему? Потому что даже в тех группах, ну вот Оппенгеймер, знаете, кто такой? Вот в его группе те люди, которые создавали то, что создавали, понимали, что если ядерное оружие будет только у одной страны, это приведет к геноциду. Одного народа за другим. Вот и все. И поэтому нужно всегда создать противовес. И этот противовес создается. И когда сегодня мы говорим, эй, вы классные, но у нас тоже кое-что есть, это охлаждает людей. А если у кого-то чего-то нет, то эта страна вдруг оказывается под угрозой. Вы можете посмотреть на Ближний Восток, который, как вы понимаете, в техническом плане, вот в армейском чисто, он сильно проигрывает Соединенным Штатам Америки. Поэтому американцы спокойно заходят в любую страну, в которую хотят. Сейчас вот они хотят в Иран. Ну, может быть, уже перехотели. Посмотрим, что там получится на G20. 9.30 новости.
Обзор прессы.
Обзор прессы с Анастасией Аношко, которая находится у нас где-то в поезде на ленинградском направлении и не может приехать, потому что украли где-то рельсы. Ну давай, Настя, рассказывай.
Итак, открываем вечернюю Москву, а там любезная моему сердцу тема «Фармацевт предупредила об опасности лечения советскими препаратами». Угу. Пишет эту статью Ростислав Зубков. В «Вечерней Москве» фармацевт Нина Голубева рассказала об опасности тех лекарств, которыми мы до сих пор активно пользуемся. Например, Одно из самых известных вредных лечащих средств – это марганцовка, которая заслужила признание граждан как хороший антисептик при воспалении десен и наличии ран. Однако, если недостаточно хорошо растворить кристаллы, то, вы знаете, это все может выжечь ваши же ткани. Ну и так далее. В мази Вишневского тоже следует быть осторожным. В общем, более подробно смотрите в «Вечерней Москве» сегодняшней. Ну и там, конечно, еще рассказывают про благоустройство. Как всегда, в Краснотельском районе, например, уже есть план по благоустройству. Если у нас есть жители этого района, можете пойти посмотреть vm.ru и ознакомиться с этими планами, например, там. Аргументы и факты открываем. Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа. Вот так вот.
Ничего себе.
Вот дочь... И зять. Да-да-да, это сегодня в аргументах о фактах. Мне это что-то напоминает из наших 90-х, когда...
Ну, зять это Кушнер этот, да?
Дочь и зять все могут принимать участие. Да, это, видимо, об этом идет речь. Я читаю короткой строкой сейчас из аргументов и фактов. Ну и поражение и победа России. Чем аукнулось объединение Литвы и Польши? Да, аргументы и факты любят историческую тему. Берут очень красивые произведения искусство в качестве иллюстрации. Бильд-редактор там прям буквально по историческим музеям собирает иллюстрации. Ну и если кто-то у нас историю любит из слушателей, то, пожалуйста, аргументы и факты можете открывать. Ну и не могу не добавить от себя, что уже в электронных СМИ вы можете посмотреть, как радовались касатки тому, когда их выпускали, они синхронно двигались, выпрыгивали из воды, и это был танец радости, говорят ученые.
Настя, у меня один только вопрос тебе. Вот сейчас технически, ты где стоишь?
Я сейчас технически еду, мы набирали скорость, перед нами никого не было, и сейчас мы уже въехали в Москву.
Откуда ты вещаешь, вот прям, что вокруг тебя?
А вокруг меня отстойники, и, следовательно, мы идем вдоль проспекта Мира, видимо, уже с одной стороны. И сейчас мы круговой депо будем приезжать. Ну, то есть я уже сейчас у вокзала.
Скоро ты будешь. А ты где? Вот ты, ну, где ты? Вот технически в вагоне где ты находишься?
В вагоне? А я зашла в купе, вот в купе этого проводника. Тут, кстати, знаешь, очень хорошие вагоны. Все полностью сделаны немецкие, из немецких комплектующих, но собранные на Тверском заводе. Очень интересно. Я такого никогда не видела. И добрать ключ электронный, чтобы зайти обратно в купе, и я потеряла свой счет.
Кстати, у меня для тебя хорошая новость.
Давай.
Тебе заплатят компенсацию, ведь уже 9:30. Вполне себе, даже 39. Настя потеряла дар речи или связи, да? Что?
Все,
давай, на связи. Это был обзор прессы с Анастасией Аношко. Прямо откуда-то с ленинградского направления. Из отстойников, как она сказала. Из купе проводника. Такого еще никогда не было. Пойдем дальше. Вот репортаж пускай выкладывает. Ну, уже, не знаю, Настя вряд ли нас сейчас сможет слышать, но пускай выкладывает, действительно. Горячий репортаж, а то... Друзья, а что вы хотите? А вы как думаете? Я давно говорю одну простую вещь. А зачем ходить в студию? А зачем технически приходить в студию? Чтобы что? Чтобы звук был хороший. В принципе, можно звук сделать и с расстояния хороший. Вы понимаете, сейчас в Москве, я не знаю, неделю так будет, месяц так будет. Вы видите погоду вообще за окном? Я предполагаю, что долго так будет. И как было бы хорошо где-нибудь сейчас греться под солнцем, ну, рядом с пальмочками, и просто рассказывать то же самое. Ведь мир... По сути, информационный сегодня настолько, ну, глобален, он весь глобализировался, он весь как-то собрался в одну кучку, и какая тебе разница, где ты сидишь? Технически, ну, какая разница, на пляже я или вот здесь сейчас в студии, скажи мне, пожалуйста, я же не смогу открыть «Вечернюю Москву» и прочитать ее, да все же в интернете есть. Пора уже об этом подумать, я думаю, да? Зачем уезжать из студии, пишет Андрей. Чтобы звукоассистента гипнотизировать, пишет Виктор Корга. Кстати, говорят, Оксан, тебя уже Борис Байкер нашел в Инстаграме, он тебя определил, ставит тебе лайки. Ладно, а мы дальше идем. Студия — это ритуал. Ну, к черту ритуалы. Зачем нам ритуалы? У нас что, ритуальное сознание какое-то? К чему это все? Нам ритуалы никакие не нужны. 4G-канал решает, как в программе с дороги, пишет Борис Байкер. МКС, купи проводника. Купе проводника. Я понял. Разная такая позиция, да? Бывали звонки из МКС, а это из купе проводника. Но это тоже свой микрокозм в каком-то смысле. Что еще? Мы говорили по поводу оружия, и вы говорите, что у нас так вокруг все такое милитаристское, да? Еще интересную вещь рассказал Туск, который спорит с нашим президентом, Дональд Туск. Вы, наверное, это видели. Я, ну, во всяком случае, я предполагаю, что вы это видели, и мне бы хотелось. Наш президент сказал, что либерализм, он как будто бы себя исчерпал, вот. А Дональд Туск ему ответил, это глава Европейского совета, что не изжила себя либеральная демократия. Он говорит, себя изжили авторитаризм и что-то еще там, и культ личности, и власть олигархов, это говорит Туск. А наш президент говорит, что себя и жила вот этот, наверное, он имеет в виду неолиберализм, да, наверное, он об этом говорит. То есть вот эта идеология, которую сегодня исповедует Европа, она себя уже изжила. Почему? Потому что, ну вот посмотрите, говорит наш президент, политика мультикультурализма, к чему она привела, и к толерантности. Люди приезжают из разных стран, других, располагаются в новых вот этих странах, и принимающая страна ничего с ними вообще никак не делает и никак практически не регламентирует. Там, грабь, убивай, выпивай, что-то такое подобное. И получается, что местное население от этого страдает. Ну, местное население страдает. Он говорит, а это же неправильно. Ну, то есть приезжие, ну, это хорошо, это новая кровь, это замечательно, это прекрасно. Но ведь страдает местное население, потому что те, кто приехали, не хотят, так скажем, оккультуриваться, ассимилироваться они не хотят. И вот опять пошел спор про либералов и нелибералов. Я завел в своем телеграм-канале по этому поводу голосование. Голосование предельно простое. Я людей спросил, а вот либерализм — это что-то хорошее или либерализм — это что-то плохое? Вот я сейчас не буду говорить вам итоги голосования, какие у меня получились. Я проведу здесь голосование вместе с вами и сравню. Так будет интереснее. Я спрашиваю, либерализм — это что-то хорошее? Ну, это что-то хорошее. 134-21-35. Либерализм — это что-то хорошее. 134-21-35. Либерализм — это что-то плохое. 134-21-36 в таком случае. Вот вы слышите либерализм, и у вас мысль — это что-то хорошее. 134-21-35. Даже если вы не сильно разбираетесь в этих всех терминах, истории вопроса, ну, в целом, что-то это хорошее. 134-21-35. Либерализм. Либерализм — это что-то плохое. 134-21-36 в таком случае. Вы набираете. То есть, может быть, вы тоже не до конца разбираетесь в вопросе, но когда вы слышите либерализм, у вас есть ощущение, что это что-то все-таки плохое какое-то, вероломное, наверное. 134-21-36 тогда. 134-21-35 что-то хорошее. 134-21-36 что-то плохое. Все, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Михаил нам звонит, он, естественно, мне кажется, будет за либерализм. Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Подмосковья.
Да.
Ну, спектр понимания, ощущения от разного рода семантических оснований, он разнообразен, как понятно. Каждый слышит то, что хочет слышать и так далее. Возьмем исторический картин. Есть ли способы оценки преимуществ тех или иных тенденций социально-политических? Есть период капитализма и период доминирования острых социальных идей левого тока, создал такое средство оценки. Оно называется так, по-народному называется, mm-hmm. голосование ногами. Вот посмотрите, кто куда едет. К сожалению, это совершенно не в нашу пользу. Лучшие люди, интеллектуальные силы, пассионарии все-таки уезжают отсюда туда. Тот мир.
Вы это отрицать, да, мы это не отрицаем, Михаил, но давайте попробуем разобраться, а конкретно зачем они туда едут? То есть итоговая какая цель?
Вот зачем вы ехали
мы из Оренбурга в Москву, да. Я понимаю.
Да, в Москву.
Отвечаю.
Это
отвечаю.
Это правильно.
Не, Михаил, давайте ответим. Это материальное устремление, то есть заработать денег, правильно?
Так, всем не так. Прежде всего, заработать денег, вот таджик едет в Москву тоже заработать.
Да.
Прежде всего, западный мир создал условия свободного вращения идей, свободного обмена концептами. И прежде всего, в Америке вас ценят как творческую личность. Вы имеете много возможностей. Это вот и есть либерализм. Понимаете, здесь у нас вы обязаны быть креатурой, прежде всего. Мать-креатура! Вот основное, так сказать, основное качество России, Советского Союза. Если вы не примыкаете к какой-то группировке, если вы не высказываете часто тупо просто, лживо, приверженность идеи доминирующего политика,
Михаил,
доминанты.
А вопрос, там, скажем, наши внутрироссийские люди, придерживающиеся якобы либерализма, они разве не примыкают к определенным тусовкам? А мне кажется, что это скорее свойство нашего народа, примыкать к тусовкам вот в этим, к этим кругам, к этим массам.
Это есть такая сторона, да. Мы много говорили об этом, что русский человек в основе своей, он мистически настроен часто, и он ждет мессии, явления этого мессии, который разрушит ненавистного соседа, который даст почему-то именно ему возможность существовать. Поэтому требование батьки Сталина, оно ублюдочно, ужасно по сути своей.
Потому что оно всегда требует
этого батьку, так почему-то себя заранее выгораживает. В том смысле, что он не будет подвержен гневу этого батьки. Поэтому наше общество, к сожалению, должно будет смениться рано или поздно, иначе вообще жить не стоит, стать другим.
Ну, понятно.
Политическая демократия – это единственная порука, которая, так сказать, для этого необходима. Но годы идут, мы подвержены мечтаниям разного толка, но экономика рано или поздно, раз за разом, бьет нам по голове и говорит: вот смотри, пушки и масло, соотношение, видишь?
Но ведь сегодня, так скажем, и либеральным настроенным некоторым странам, да, тоже экономика бьет по голове. Когда вдруг нужно построить «Северный поток-2», они, ну, забывают одномоментно про то, что Россия какая-то не такая страна.
Конечно, всякое это есть. Но вы возьмите соотношение ВВП, бюджета.
Я не спорю.
Возьмите возможности здравоохранения. Да если сейчас убрать с нашего, вот от нас здесь, Запад, с его лекарствами, с его айфонами.
Очень тяжко будет.
Да не просто тяжко, не будет ничего. Надо помнить, что даже лапки когда-то нам и гармошку нам из Швабии привезли. Вот так случилось, надо это ценить.
Но у нас есть еще и китайские пельмени, не забывайте об этом. И мы их любим. Спасибо большое, Михаил. У нас есть еще китайские пельмени, у нас еще есть китайский порох и все дела. То есть мы все-таки подпитывались не только Европой, но еще и Азией. Но в большей степени, конечно, Европой. Если взять наш язык, да, он нам подарен, по сути, европейцами. Вот. Если взять нашу религию как таковую и, да, вот эта концепция Москва, Третий Рим, это опять европейские идеи, по сути. А что еще у нас может быть? Ну, литература наша, да, вот этот гуманизм, присущий нашей литературе, классической, золотой нашей, то же самое, все, ну, какое-то европейское. Если взять архитектуру, да тоже, в общем-то и целом, либо европейская, либо... Да, все равно... Если вот взять... Подожди, ну если подумать, что Константинополь, ну вот Византия, то это, в принципе, центр Европы в определенный момент был. Ну, в принципе. Хотя Константин тяготел и как бы к другой стране. Ну, все равно все европейское. Прям совсем все европейское получается, да, у нас. И даже коммунизм у нас был не наш. А коммунизм, опять же, да, вот этот большевизм, коммунизм, все это, опять же, заимствование у наших друзей-европейцев. То есть мы это не придумали, мы просто это развили, и развили так сильно, что все удивились. В этом, наверное, и есть свойство нашего народа. Мы можем поверить в определенную идею и довести ее до крайности. Когда, доведя ее до крайности, она станет своей же противоположностью. И мы можем, например, строить самое свободное общество в мире и сделать его самым несвободным. Ну, то есть, выстраивая самое свободное общество в мире, построить концлагерь. Это странная штука, но мы можем это сделать каким-то странным образом. Может быть, потому что мы идеалисты. Но если мы идеалисты, то вообще как-то это можно сочетать с плюрализмом каких-то там мнений? Как-то это можно сочетать вот с той либеральной идеей, которая, в принципе, существует? Вы понимаете, вот сегодня мы будем отчаянными либералами, а завтра мы будем отчаянными нелибералами, мы будем какими-то отчаянными монархистами, мы будем кем угодно, но мы будем отчаянными. Нам главное быть отчаянными. А если ты отчаянный, разве ты можешь построить стабильную систему? Если ты отчаянный, ты можешь геройствовать. Если ты отчаянный, ты можешь побеждать. Но если ты отчаянный, ты не можешь выстроить что-то незыблемое. Ты всегда строишь быструю, но склонную, ну, мощную, сильную, но склонную к саморазрушению систему. Потому что как только возникает противовес, внутренние противоречия, точнее, разрывают вот эту идиллическую картину, которую ты себе устраиваешь. Вот. И поэтому, когда мы строим коммунизм, у нас он не получается, в итоге разваливается. Когда мы строим демократию, у нас демократия тоже не получается и разваливается. Что бы мы ни строили, получается всегда одно и то же. Ну, почему-то. Я не знаю, почему. Для меня это загадка, я ее сам себе, вот этот вопрос задаю, и не могу себе ответ на этот вопрос найти в себе. Так, останавливаем голосование. Пока вот так у нас, смотрите. 54% радиослушателей говорят, что либерализм — это что-то хорошее. 46% говорят, либерализм — это что-то плохое. Это вот голосование здесь. У меня в телеграм-канале... 58% говорят что-то хорошее, 42% что-то плохое. То есть у меня таки полиберальнее аудитория, чем у радиостанции. А? Не ожидали? Леша, ты ватник! Леша, ты ватник! Конечно, ватник! Конечно, да, поняли? Вот так вот. А? Как так получилось? Не знаю, так получилось. Русский либерал — это комиссар в кожанке и с маузером, пишет Пайк. Ну, по поводу русских либералов, либеральной мысли, кстати, творческой интеллигенции, которая обычно либерально мыслит, меня поразил вот из последних, это МХАТ, да, у нас, который пишет «Челобитные царю», для того, чтобы им поменяли худрука. Для меня это запредельный бред. Я вам честно скажу, запредельный бред, потому что, насколько мне известно, президент не назначает худруков. Серьезно, может быть, я ошибаюсь. И это удивительная история. Удивительная история. Вот у нас, что бы ни происходило, с каким бы коллективом, где это ни происходило, будь это патриотически какой-то настроенный, почвеннический, да, так скажем, славянофильский коллектив, все равно они пишут царю сразу. Если это такие все либералы, западники, они такие высококультурные в западном плане люди, да, свободные абсолютно, такие вольтерианцы, они все равно пишут письмо президенту в конечном счете. Ты понимаешь, что мы одинаковые, какие бы идеи мы ни занимались, нам все равно нужен батюшка-царь, и батюшка-царь, рассуди. Рассуди! Поменяй худрука! Понимаешь? Ты можешь себе вообще представить ситуацию, в которой, например, вот я, не знаю, я буду писать какое-то письмо президенту относительно, например, условно, нашего там главного редактора, я не знаю. Ты можешь себе представить такую ситуацию? Я не могу себе представить ситуацию такую. Почему? Потому что мне кажется, что это должна быть, ну... Может быть, с возрастом, когда произойдут некие девиации, да, и, ну, отклонения в поведении заметные, меня, может быть, старик, там, Альцгеймер посетит, ну, слабоумие начнется, и я тогда начну это делать. Тогда там, ай, батюшка президент, спаси, пожалуйста. Может быть, заняться ему нечем, вот только мной он и должен заниматься, и моей судьбой. Странная штука, мы все одинаковые. Русский либерал... И русский, там, славянофил, давайте его назовем, почвенник, они одинаковые, никакой разницы. Никакой разницы. Они упертые, одни и другие, абсолютно упертые. Они радикальные, давай даже так скажем. Они радикальные, и те, и другие. Они не видят середины, и те, и другие. То есть, либо мы сейчас пойдем выступать против фильма «Матильда» и «Жечь машины», да? Либо мы пойдем выступать на митинг за Ивана Голунова, которого уже отпустили, и будем ходить вечно на этот митинг. Ну, ходите, ходите. То есть, это поразительная вещь. Отсутствие середины вообще какой-либо, ее нет. И как только ты пытаешься занять какую-то середину, ты становишься врагом для всех сразу. Ты просто вышел и говоришь: вы знаете, вы все неправы. И самое главное, как начинают, знаешь, давить, это очень смешно. Они, значит, начинают давить так, они тебя отбрасывают в противоположный лагерь. Выходишь и говоришь: вы все неправы, патриоты, почвенники, там, славянофилы. А, либерал. Либерал, все понятно там. Ах ты! Там, вашингтонская ты, промокашка, подстилка, все с тобой понятно, вашингтонский обком тебе занес денег в карман, да? И в этот же момент те, кто от Вашингтонского обкома и получает деньги, ага, ватничек, понятно, прогнулся под Кремль, ага, все ясно с тобой, дружочек, ясно и ясно, ГУЛАГ хотите построить, 37-й год на дворе, что ли, 37-й год на дворе, что ли, нереально пройти посередине, невозможно, тебя обязательно куда-то прибьет, обязательно. И больше никак. Все, ты не можешь просто выйти и сказать: вы знаете, я встал над ситуацией, я Шолохов, я пишу Тихий Дон. Каждый день я пишу свой Тихий Дон, я Шолохов. Пошел ты, Шолохов, ты не Шолохов никакой, ни разу. Никакой ситуации ты парить не будешь. Ты давай либо к нам, либо к ним, и все. И, ну, правда. Потому что либо так, либо сяк, а по-другому никак. Все, выбирай сторону. Все, ты как бы за добро ты или за зло? Тебя спросят в одном лагере и во втором лагере. Никогда никто тебя не спросит, ты там за разум как вообще? Ну, ты вообще за то, чтобы подумать, может быть? Есть хоть один человек, который спросил бы, говорит: вы не хотите подумать? Вы не хотите там поспорить, поразмыслить, так, обменяться мнениями? Не, зачем? Зачем? Будь ты проклят! И все подобные тебе! Не верите мне? Зайдите в любой чат, любой чат и почитайте. В любой, на любую тему. Вообще, без разницы. Просто возьмите и почитайте. Все. 7373948. Я, может быть, что-то ошибаюсь. Если я ошибаюсь, простите меня, люди добрые, дурака. Все равно не простите, я знаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, да.
Наталья. Да. Поздравьте меня.
С чем?
Разбанили. Три года.
А вас кто-то забанил?
Или один ко мне держал. Конечно, 3 или 4 года.
Боже мой.
Ну ладно.
Ну вот давайте, спасибо, что вы накопили за эти 4 года?
Спасибо, что... Да, все в интернете, все на страничках.
Да, ну давайте уже к делу, да, по теме.
Ну давайте, но вы спросили, я ответила, Алексей, давайте дружить.
Кажется, я уже понимаю.
Тема замечательная. И да? В конце вы самые ключевые слова, ну, во всяком случае, по отношению к России сказали. О том, что середина-то она вроде бы есть, да, нет, не знаю. Но она неприменима в экзистенциальном плане, особенно на Руси, которая под хоругвами собиралась. Надо же все-таки понимать, что в итоге победило. Но мы ее собирали под хоругвями. Но мы ее собирали с Богом. Но мы преемники, и Третий Рим, он был бы, если бы Штыки не заставил вставить этот революционный кагал, который вставил Штыки, войны не надо. А потом немец этот же пришел, но уже в 41-м, и кровью смывали.
Я понял, спасибо. Спасибо, да. Наталья. Но я замечу, если позволите, да, спасибо вам большое. Как построенное под хоругвями государство так быстро перековалось в красные? Как? А вот так. Нам не сама идея сильно ценна. Нам ценна убежденность и преданность идеи. Русский человек – это человек преданный. Русский человек – это не предатель. Если он на какую-то тропу встал, то все, до смерти. Пока все не умрет, дотла. Правда. А потом уже, когда все погибло вокруг, он говорит: кажется, все погибло. Нужна новая идея. Он говорит: вот это. Он говорит: точно. И не проверяя этой идеи, становится хоть либералом, хоть монархистом, хоть коммунистом, хоть кем вообще. Ну, только фашистом русский человек не может стать, единственное, нацистом. Ну, не может стать по своей сути, потому что мы сердобольные. Мы не можем стать... Мы даже себя принижаем относительно других народов. Всегда, немножечко. Ну, это, понимаете. Когда спрашиваешь, а хотели бы вы объединение России и Белоруссии? Все говорят: а хотят ли этого белорусы? Мы всегда принижаем немножечко себя относительно других народов. Вот этого в нас вообще, вот этого, знаешь, когда мы главные, вообще нет. 10.00. Но...
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, пятница, июнь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии я, Алексей Гудошников, потому что Анастасия Ножка сейчас придет, и в следующий раз она уже будет говорить, что я, а я про нее буду говорить. Где-то эта многодетная мать, мать-героиня практически пробивается. Я думаю, что она сейчас, наверное, уже поднимается на лифте прямо сюда, в студию. А все почему? А все потому, что кто-то на ленинградском направлении украл, понимаешь, то ли рельсы украл, то ли шпалы украл, то ли еще чего-то. Какой это оборудование. И у нас сегодня ленинградское направление, все, железнодорожное, встало. Встали электрички, встали поезда дальнего следования. А Настя одним днем гоняла в Выборг. Это вообще сумасшествие какое-то. Я не представляю ее состояние, но мне очень хочется на нее посмотреть. Я думаю, что с минуты на минуту она прямо сюда зайдет, и мы уже будем с ней, ну, как-то вот здесь отчаянно общаться. Да, отчаянно разговаривать. Вместе вот тут собираться. Так, что интересного? Вы знаете, есть подборка того, что сказал президент в интервью газете Financial Times. Это, по сути, про G20. Это накануне интервью было сделано. Давайте прямо по пунктам и пойдем, может быть, побеседуем, подумаем, поговорим. Вот. А с либерализмом у нас все понятно. У нас даже либерализм не индивидуалистский. У нас даже либерализм коллективный. Это всегда так, это страшная вещь. Это ладно, мы оставим. В современных условиях, говорит президент, трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, но это вряд ли мы можем, на это вряд ли мы можем рассчитывать. Но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий и двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед. Это про G20, то, что общаться будут. Кстати, встреча нашего президента и президента Трампа, вот вы слышали в новостях, она закончилась. Интересная вещь пишет Мэш. Хочешь, я прочитаю их новость, потому что такого эпитета относительно таких новостей, да, формата новостей, я не ожидал, я вам честно скажу. Вот просто цитата. «Встреча Путина и Трампа в Осаке закончилась. О чем полтора часа говорили мужчины, в основном остается тайной». Я ни разу не слышал, чтобы кто-то использовал именно это слово, описывая разговор двух глав государств. Но это интересно. Это, видимо, новое что-то в журналистике. Это веха в журналистике, да? Этапный момент. Когда мы можем, например, глав государств просто называть мужчины? Мужчины встретились, мужчины пошли, два мужчины. Интересно. Про дело Скрипалей высказался президент и сказал, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и 5 копеек. Ну, то есть, да, она вроде бы, эта история есть, но она ничего не стоит. Во всяком случае, она не стоит того, чтобы ссориться. Ну, всякое бывает. Про Трампа. Господин Трамп не карьерный политик. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек. Он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают. Но, по сути, что говорит президент этой фразы? Он говорит следующее. Трамп популист. И популист не в том смысле, в котором вы всегда говорите слово «популист», например, здесь вот на моем, мне написав в эфир, «Гудошников, ты популист». Популист – это человек, обращающийся к широким массам. Вот это и есть популист, когда ты играешь, а может быть работаешь, как угодно назовите, с чувствами масс. Вот ты и есть популист. И ты обращаешься к ним и в первую очередь давишь на эмоцию, конечно же. Это и есть популизм. Об этом и речь. Что Трамп чувствует своего избирателя, Трамп популист и довольно удачный популист, и при этом он талантливый человек. Ну и правда, действительно. Про Сирию. Россия добилась Сирии больше, чем ожидала. Россия добилась Сирии больше, чем ожидала, говорит президент. Я, в принципе, знаю, чего ожидала как раз-таки вот либеральная настроенная часть общества. Давай, даже не либерально, а критически настроенная часть общества. Критически по отношению к Кремлю. Они ожидали, что это будет второй Афганистан. Я это прекрасно помню, они об этом говорили, много писали. Они ждали, что мы там увязнем, и это будет концом света. Афганистан, по сути, предопределил конец Советского Союза, об этом многие говорят, и думали, что вот Сирия станет концом России. Пока, во всяком случае, этого не произошло. Пока, не знаю, как это будет дальше, но я надеюсь, что такого не будет. Никакого второго Афганистана не случилось, вы это видите собственными глазами, и поэтому, наверное, президент и говорит, что Россия добилась Сирии больше даже, чем ожидал. И в студию входит многодетная мать, практически героиня, путешественник Выборг одним днем, человек, преодолевший на поезде даже то, что было украдено. Анастасия Аношко. Настя, привет.
Доброе утро всем.
Ну, мы тут обсуждаем Financial Times. Ты читала, ты мне сбрасывала. Я знаю по поводу выдержки, что сказал президент наш относительно происходящего в мире перед G20.
Да, и Туск ему ответил, да?
Нет, Туск — это про либерализм, мы это об этом говорили чуть раньше. Я вот спросил людей, знаешь, а либерализм, вот это что-то хорошее или это что-то
я
плохое?
Я проголосовала, угадай как.
Ты тоже проголосовала? Что-то
конечно,
хорошее,
конечно,
наверное.
Конечно, безусловно.
Что-то хорошее. А давай так, а либерализм в России — это что-то хорошее?
Это что-то прекрасное.
Что-то великолепное.
Невероятное.
Ну хорошо. Про Венесуэлу... Что, тебе звонят. Бери трубку. Значит, про Венесуэлу. Дипломатия с позиции силы в отношении Венесуэлы стало бы унижением для всей Латинской Америки. Не знаю, потому что Латинская Америка по-разному относится к Венесуэле. Не все в восторге от Венесуэлы, насколько я понимаю.
Дело в том, что в Латинскую Америку туда бегут из Венесуэлы, как раз в ближайшие
соседние страны. Да, и поэтому я не могу сказать, для всей или Латинской Америки было унижением, но вот, говорят, для кубинцев это было бы унижением точно, потому что кубинцы вольготно чувствуют себя в Венесуэле. Ну, а для нас это была бы потеря влияния, потеря денег и так далее, что, например, я считаю правильным, не терять деньги. Про Китай. Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было, сказал президент. Не нацелена против кого бы то ни было. России и Китая. Мне нечего сказать, честно говоря, потому что я сейчас вижу противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки, я вижу противостояние определенное России и Соединенных Штатов Америки. И, кстати, в связи с тем, что наш президент подарил мороженое Си Цзиньпину, это просто маленький штришок, ну, то есть договаривается о чем-то постоянно, говорит Си Цзиньпином, и при этом я вижу, что договариваться решил и Трамп с нами о чем-то, и мы с ним о чем-то. Возникает некое ощущение борьбы двух центров, серьезных мировых, в виде Китая и Соединенных Штатов Америки, за вот это.
За наше внимание.
За наше внимание, за наше пространство, за наш рынок, за нашу поддержку и так далее. Может такое случиться или нет? Потому что ведь американцы своими решениями по Китаю на самом деле толкают нас в объятия Китая, а Китай в наши объятия. А если американцы действуют одновременно против нас и против Китая, так это все. Ну так это все, это понятно, что мы сейчас с Китаем что-то будем делать. Поэтому американцам нужно выбирать. В каком-то смысле против кого действовать, а кого-то нужно подтягивать в свои, ну, так скажем, друзья. И если раньше они сильно дружили, американцы, с китайцами, то сейчас эта дружба немножко под вопросом. Потому что экономическая угроза для Америки, конечно, страшнее, чем военная угроза. Они же прекрасно понимают, что Россия не ударит по ним ядерными ракетами, как бы они это в своих СМИ не рассказывали. Соответственно, исходящие от России угрозы, если и есть, то крайне невелика. А вот угроза, исходящая от китайской экономики, достаточно велика. Достаточно велика. Это угроза номер один. И поэтому сейчас две страны с огромными экономиками, с потрясающими ресурсами, две взаимозависимые страны, возможно, хотят как-то склонить на свою сторону не такую большую, я бы даже сказал, маленькую в плане экономики, но довольно могучую в военном смысле, ну и в смысле своего расположения на планете Земля, Россию. Ну, мы расположены, ты понимаешь как. С одной стороны одна страна, с другой другая, с третьей третья. Мы как будто бы на своем севере, но при этом по центру. Ну, так получилось. Потому что, видимо, это вот эта полоска наша северная в виде нашей же страны, она настолько длинная, что мы граничим со всеми. Так получается. И за нас приходится в каком-то смысле бороться. В каком-то смысле. За наше внимание. И это хорошо. Мы должны этим воспользоваться. Кстати, как мы должны этим воспользоваться?
Вот
я думаю, как Лукашенко этим пользуется в отношении Европы и России и Украины тоже.
То в одну сторону высказывания.
И в одну,
резкое,
и в другую.
Дружественные.
Во все дружественные. Мы прям должны быть дружественными. Мы прям должны быть совсем Швейцария практически. Мы прям должны быть абсолютно нейтральны.
А когда станет вопрос окончательный, с кем вы...
А не надо ничего говорить. Мы с вами и с вами, мы со всеми. Все, уходить теперь в определенном смысле в такой, знаешь, немножечко вариться в собственном соку, как это делал всегда Китай. Китай, ты знаешь, он сам по себе... И не особо лезет во внешнюю политику. Он лезет туда, но сказать, что у него радикальные какие-то позиции, он готов с кем-то сражаться и готов кого-то поддерживать, сломя голову нестись, прямо с флагом каким-то, такого нет. Китай решает свои внутренние задачи за счет внешнеполитических перипетий. Ну, допустим, что-то произошло, в чем обвиняют Россию. Китай, скорее всего, в Совбезе ООН воздержится от голосования. Он не проголосует против России, он не проголосует за Россию, он просто воздержится. И вот эта позиция, наверное, нам была бы очень выгодна и приятна. Мы просто все время должны воздерживаться. Мы должны не мешать двум тиграм сражаться друг с другом. Правильно?
Да.
Пусть они это делают.
Нам бы вот если представь, нас же с нами подружиться легко.
Да.
Вот нам только санкции отмени, ну, допустим, вот просто убери да. вот эту вот рестрикцию.
Прекрасно.
Мы будем чувствовать себя, как будто нас вот, ну, вот все, с нами подружились.
Хорошо,
как будто,
да.
да. И тогда от нас будут ждать, что мы будем голосовать не молча, как ты предлагаешь, нет. нам сидя воздержаться.
А мы говорим...
А мы такие, нет, мы воздерживаемся.
А мы говорим, да? нет, смотри, а мы говорим, да не отменяйте. Да не отменяйте. Вы, конечно, говорили, что российская экономика разорвана в клочья. Не, мы стали жить беднее, но не то, чтобы прям в клочья разорвались. Ну так, мы, в общем, живем. Не отменяйте санкции, не вопрос. Вон мы пошли к Китаю. Все, пока. Мы идем к Китаю. Нет, подождите, не уходите к Китаю. Ну, отменяйте санкции тогда.
Отменяем. А голосуйте теперь
нет. Мы будем голосовать так, как нам выгодно голосовать. Мы будем голосовать не за то, не за другое. Мы будем покупать Huawei, мы будем покупать Apple.
А мы вам тогда сейчас сделаем еще больнее. Ну, вернем санкции еще
плюс. А тогда мы опять пойдем к Китаю.
Ну, идите.
Ну, понимаешь.
Ну, не знаю.
А тогда мы опять пойдем к Китаю. Ну, ты видишь, с Белоруссией ничего не могут сделать уже сколько лет. Вот ты наблюдал же за поведением Беларуси. Это очень смешное поведение. И мы, наконец-то, можем в каком-то смысле таким же поведением...
Ну, поведение, так, так да, вести. Но Белоруссия, к сожалению, к моему большому, пока не вырвалась в какие-то вот тоже местные, даже локальные лидеры. К сожалению, им очень тяжело.
Ну, и мы пока не выбились в экономическом плане.
Который бы нас вот прям... Как ракета.
Доить две коровы. Доить две коровы. И у Китая брать, и у Америки. Быть мосточком между этими двумя большими мирами. Понимаешь? Смотреть со стороны.
Мосточком?
Да.
Но они не нуждаются так вот прям, нуждаются. Чтобы друг с другом беседовать.
Нуждаются, нас, нуждаются, нуждаются. Есть Северный морской путь, есть Арктика, да?
Ну, он
есть проблемы у них в взаимоотношениях, есть проблемы какие угодно, конечно, не нуждаются, конечно, нуждаются. Китаю что-то надо от нас в виде сырья обязательно, у них там строительство, все это идет, им для промышленности нужен, наверное, газ, наверное, нужна нефть, вот эти все дела. Ну, ты понимаешь. Вот. А американцы явно не потянут Китай в одиночку. Поэтому им хотя бы убрать один противовес в виде нас. Если мы будем нейтральными, их это уже должно бы устраивать, в принципе. Просто мы вот друзья все, мы никому не друзья одновременно. Как тебе такая позиция? Тебе понравилась такая позиция? Мне нравится очень. Мне нравится, что мы наконец-то немножечко уйдем, ну так скажем, в сторону. Потому что нам тягаться с американцами тяжело, мы надрываемся,
разве
ты понимаешь.
А до сих пор мы так себя не вели? Вот так вот нейтрально, разве?
Нет, ну что ты, нет. Вот Китай себя вел нейтрально. Вот Huawei, вероятно, это что-то такое, что должно изменить все. Вот эти санкции, которые американцы в одностороннем порядке начали вводить против китайцев, это то, что менять мир начинает по-настоящему, на мой взгляд. Вот. И именно в этот момент, когда уже схлестываются две большие экономики, две большие страны, по-настоящему большие во всех смыслах, мы в военном да, в экономическом нет, мы можем раз и чуть-чуть в стороночку. Раз и чуть-чуть в стороночку. И от одних немножечко, от других немножечко. Ну, такой ласковый теленок, понимаешь? Ласковый вообще. И хорошо. А они пускай в пух и прах, в дым пускай. Друг с другом что хотят пускай делают. Китай за таким наблюдал со стороны в определенный момент. Ну, почему бы нам не понаблюдать со стороны? Это не значит, что мы враги. Или соперники. Нет, мы поможем и тем, и другим. Нет. Мы вообще не противовес. У Китая, США экономические войны, в которых ядерный ракет ничего не весит, поэтому в этой войне ничего не весим, пишет Юрий. Вы не понимаете, Юрий. Я ведь ровно это вам и сказал. Вы повторили мои слова, а теперь пытаетесь изобразить из себя какого-то человека с отличной от моей точки зрения. Еще раз говорю, в экономическом плане мы не решаем. Не решаем. Но как переговорная площадка, как некий мосток, как те, кому потеряно будет вот это агрессивное внимание, вполне себе можем развиваться. Тихо на своем севере отсиживаясь. Пока там Ланнистеры, с кем они там борются? Я не знаю, с кем они там борются. Какие-нибудь Ланнистеры с кем-то борются. Вот они друг другу головы рубят, а мы сидим себе на своем севере. И все, в своем, как он там назвал, Винтерфелл. Вот мы в своем Винтерфелле сидим, и все. И не паримся вообще ни разу. А они там пускай хлещутся, друг другу головы режут. Что хотят, делают. Правильно? Но потом все равно придется всем, всех спасать. Людям с севера. Все равно придется всем спасать. А куда деваться? И все равно потом властитель мира будет с севера. Все равно потом властитель мира будет с севера. Да, он будет на инвалидном кресле, но он будет с севера.
А кто там стал властителем? Извините.
Как? Как он там?
Вот этот вот со сломанной спиной.
Сломленный? Ты что, ты не смотрел, что ли?
Ну, я не смогла.
Сломленный? Там все.
Я видела, как Бран упал со стеной.
Север занял все ключевые позиции там.
Ну, понятно.
Значит, этот стал со сломанной спиной главным. Сеструха его, рыжая, на Дарью Кнор похожа, которая, она стала главной по Северу. И это Север был автономный. Он оставил себе автономию. Значит, Джон Сноу ушел за стену, потому что там он набедокурил. Ну, в общем, он такой властитель чего-то нового, потустороннего, да, не да. знаю, да, все чего да. угодно. А мелкая, которая лица меняла,
да, Ария.
Она, да, поплыла открывать Америку, как я понял. Ну, она куда-то туда, куда-то вообще, она в теплые моря поплыла открывать Америку. Скорее, она такая Колумб. Север все равно побеждает. Поэтому, ну что? Ну все, давайте смотреть, как эти мощные, богатые, сильные страны друг другу противодействуют. А сами с этого иметь денежку, зарабатывать. Мне кажется, это очень приятно. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, нельзя так? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей Анастасия Михних.
Да, пожалуйста.
Для роли медиатора, коей вы представляете Россию, нужны авторитет.
Авторитет? О, да, вы авторитет, уже говорите, да.
Да. Авторитет. Нужен авторитет определенный с той и с другой стороны.
Угу.
То есть со стороны Китая, я так понимаю, у нас есть что-то более-менее похожего на него.
Ну.
Но Америка у нас авторитетная держава, империи, как ни назови, страной... Не воспринимает.
А ну тогда, но... а тогда все просто. Мы с Китаем, и у Америки нет шансов в связи с этим.
Ну, вот это все? Тогда война экономическая.
Экономическая, да. А может быть и не экономическая.
А
но,
может быть и да.
Но тогда Америка точно проигрывает. Мы с Китаем, если Америка проигрывает.
Но мы тогда получаемся сателлитом Китая.
Да, мы получаемся сателлитом Китая, но Америка проигрывает. Вы понимаете, когда мы играем эту партию, да? Мы же должны учитывать все фигуры на столе и желание каждого игрока победить. Вот есть, например, Америка. Они хотят быть главными. Ну, это правда. Ну, нет никаких сомнений, что Америка хочет главенствовать в мире.
Ну, да не просто хочет, а
это,
главенствует просто.
Она это и делает. Америка купирует все угрозы своему главенствованию в мире. Сейчас основная угроза главенствованию Америки в мире – это Китай. Так? Так. Америка, ведя свою агрессивную политику по отношению к России, может быть, заслуженно, может быть, нет. Мы даже сейчас не будем вставать на сторону России или Америки, вообще без разницы. Естественно, оттолкнула от себя Россию, а Россия оттолкнула от себя Америку. Куда Россия могла оттолкнуться и покатиться? Россия покатилась в сторону Китая, естественным образом абсолютно. Вы говорите, ну мы тогда выступаем неким сателлитом. Я отвечаю вам, да. Да, мы выступаем сателлитом, но мы выступаем сателлитом, который интересен и Америке. Америке не нужен сателлит.
Я не понимаю, чем мы интересны, только просто своим сателлитством. Вот тут вот все пишут.
Объясняю. Да. Очень коротко. На мой взгляд, смотри. Есть военная мощь, есть экономическая мощь. Злата и Булат. Да, все возьму, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. С военной точки зрения мы опаснейшая держава. Опаснейшая, страшнейшая, которая может реально уничтожить весь свет. И в Соединенные Штаты Америки. Китай еще не такой. Китай экономически очень силен. Очень силен.
И... То есть мы впишемся за Китай, ты хочешь сказать, в какой-то момент уничтожим весь свет за них?
Нет.
Нет.
Подожди.
Но угрозу такую.
Не, подожди, послушай. Да, но послушай. Но если у тебя есть мощнейшая экономика и мощнейшая армия в коалиции, то что тебе могут противопоставить другие люди? Вот, допустим, они захотят устроить какие-нибудь бунты в Гонконге, а мы, допустим, их подавим жесточайшим образом. А? И что? И что тогда? Допустим, я тебе предполагаю, дальше, когда-то. Слышишь меня или нет?
Да.
Ну, подумай об этом. То есть у тебя есть страна, у которой самая сильная экономика и самая сильная армия. Но как только соединяется Россия и Китай, допустим, в каком-то смысле, в коалицию, то эта страна перестает быть самой сильной экономически и самой сильной военной. Все.
Ну, вот с тобой...
Лидерство потеряно. А чтобы его не потерять, надо ни в коем случае не допустить слияния, конечно же, России и Китая. Надо какими-то предложениями интересными, интересными. Просто они рассчитывали, что Россия развалится, видимо, в силу санкций. Не получилось, она не развалилась. Она стала хуже жить, но не развалилась. Неожиданный момент. Какими-то предложениями приятными отдалить Россию от Китая, сделать ее нейтральной, чтобы она не мешала сражаться.
А мы деньги в какой момент начинаем получать?
А мы деньги в какой момент? Когда, например, нам говорят, отвалите от Китая немножечко, отплывите в сторону. Мы говорим, мы-то отплывем. Ну, зачем? Он говорит, ну, технологии хотите? Мы говорим, хотим. Санкции снять? Хотим, чтобы сняли. Еще хотим безвизовый режим с Европой, очень хотим мы, например. Еще хотим, чтобы Украины не было под нашим боком. Например. Ну, не было, чтобы вот это вот всего. Хотим постсоветское пространство.
То есть американцы к нам обращаются за урегулированием украинских дел, а мы к ним
А почему бы и нет? Мы хотим контролировать постсоветское пространство. Вы закрываете глаза на постсоветское пространство. Вы закрываете глаза на Грузию, закрываете глаза на Украину, закрываете глаза на многие другие страны. Вас больше не волнует этот вопрос. Мы региональная держава, отвечающая за регион, который называется постсоветское пространство. И две мировые державы в виде Китая и США, бейтесь там до опупения. Сражайтесь, что хотите, воюйте, давите друг друга, душите. А у нас вот маленький островок, в который вы больше не лезете. Ну, допустим. Я, конечно же, говорю тебе абсолютно радикальные вещи какие-то, может быть, они с определенной степенью наивности даже, я тебе это излагаю, я это прекрасно понимаю, но я специально упрощаю ситуацию, чтобы показать, что предметов торга много, реально много. Много, что американцы могут нам предложить. И много что китайцы могут нам предложить. И почему бы нам за наш нейтралитет и за наше стороннее наблюдение не взять из тех, из других? А? Ну, на нейтралитет у нас есть. На нейтралитет у нас ракет хватит, Анастасия. Разве это не прекрасно? Разве это не великолепно?
Вот слушатель Василий Орлов пишет тебе, что напротив, США нам сейчас говорят, сделайте так, иначе будет еще больнее.
А мы не верим. А мы не верим, мы говорим нет.
И не подчиняемся.
И поэтому, нет, мы говорим, мы не верим, что больнее будет, как нам больнее будет. Мы помним, условно, понятно, новое поколение не помнит, старики помнят 90-е. Вы говорите, ой, ребят, до 90-х еще далеко, мы хуже жили, нам не больно, нам не интересно, давайте еще идеи какие-нибудь. Они говорят, ваша экономика разорвана в клочья. Мы говорим, да и она и до этого была разорвана в клочья, всегда была разорвана в клочья. И что? Не страшно, понимаешь? Ну, не страшно. Не работает. Ты видишь, чтобы Россия восстала вот здесь вот? Восстала, и в голодная Россия пошла, тут какие-то революции происходили. Ничего не происходит. Ничего не происходит. То есть все стагнирует в каком-то смысле экономически, но при этом присутствует вот эта стабильность. Та самая пресловутая стабильность. Стагнирующая при этом. Экономически, еще раз подтверждаю, вы прекрасно понимаете, потому что я же не идиот, чтобы вам говорить, что вы заходите в магазин, а там все подешевело. Нет, там все подорожало, и это прекрасно понятно. Ну, но тем не менее, это не похоже на уничтожение. То есть где-то ты чувствуешь свое уничтожение сейчас. Ты вынуждена есть хлеб с опилками, может быть? Нет. Все. Соответственно, давайте торговаться. И поэтому Трамп на G20 уже жмет руку нашему президенту. Они приятно общаются, что-то сидят, разговаривают. Поэтому нас потихонечку взяли в посе, потому что как бы не очень без нас удобно, опять же. С нами как-то поудобнее. Украина оттуда свалила сейчас вот в связи с этим. Ну и ладно. И ладно, и что? Поэтому все, мы с китайцами здесь дружим. Поэтому я вот здесь вот стоял в центре, в Замоскворечье, да? В огромной пробке, когда приезжал Си Цзиньпин, правильно? Ну, 10:30 новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы.
Да, доброе утро всем еще раз.
Здравствуй, Настя.
Трамп обратился к Путину с просьбой не вмешиваться в выборы США. Это такой подзаголовок. Сейчас выбрали аргументы и факты. Вот они только что встречались, встреча уже окончилась, и вот, пожалуйста.
Но ты же понимаешь, что Трамп не идиот, и это он говорит только для того, чтобы американские СМИ, они были спокойны. Что, вот.
Что он попросил?
Да.
Не знаю, даже хорошо ли это для Трампа. Это, может быть, наши для наших так пишут, что он прям просил, да, на коленях.
А может быть, американцы напишут, что Трамп указал или там приказал, или что-то такое они будут
они
писать.
Они посмеялись вместе там над этим. Не знаю. В общем, смотрите, там, по крайней мере, сейчас начинают появляться подробности о содержании беседы, которая в Осаке состоялась. И в «Аргументах и фактах» еще есть статья директора Эрмитажа Михаил Петровский, наш бессменный, он так давно уже директорствует в Эрмитаже. Он говорит, нам верят больше, чем правительству. Парадокс. Чем глубже искусство уходит в интернет, тем длиннее выстраиваются очереди в музей. Почему так получается, задаются вопросом издания. И вот беседа, прям диалог с Петровским по этому поводу.
Да потому что политика всем надоела. Я можно ему отвечу?
Ну, ответь. Ну,
политика всем надоела, господин Петровский, да? Просто это уже людям надоело. Кроме политики есть еще масса форм, опять же, масса массового сознания, да? Религия, культура, да и все что угодно. И людям хочется чего-нибудь интересненького, развлекательного вполне себе.
Вот.
Ни одной же политикой живы-то будем.
Да, да, ну, это, конечно, но я хотела обратить внимание, что мы, живя в тех местах, где мы живем, редко посещаем музеи, согласитесь, но идем охотно, когда мы приезжаем на 1-2 дня
абсолютно
куда-то,
верно,
да?
Абсолютно верно.
И надо вот переламывать эту тенденцию, читать самостоятельно дома и идти в музей прямо у себя локально. Москвичка Анастасия Андрюнина, единственная, которая на 100 баллов сдала китайский язык, дает интервью в «Вечерней Москве», делится секретами.
Мы с тобой обсуждали ее вот вчера еще.
О, дао-лао, сюэ дао-лао, сказали бы китайцы. Ну, там, понятно, там тонны, 4 тонны. Это так, ну, пишет «Вечерняя Москва», я читаю по тексту, начинается статья вот так.
А ты можешь на корейском что-нибудь забабахать? Ты же корейский учила, давай. Ну, скажи, ну, что-нибудь, ну, скажи.
Аньонзео, чальчинэсэо.
Ну, нормально.
Ну, ты что-то хорошее сказала?
Да,
или...
здравствуйте, как у вас дела, вот я сказала. Да,
а ты можешь сказать «слушать, думать, знать»?
А, ну да, да. Ты, наверное, не знаешь, «ткиха», да?
«Ткиха», да?
«Тки» — это «слушать».
«Тки».
«Сэнгак», «хада», «сэнгак», дума, «думать». Ну, это иероглифически.
«Хада»
да.
или «хада»?
«Хада» — это прибавка к корню китайскому, который говорит о том, что это глагол.
Ну, послушай, послушай меня.
Да.
«Ткиха», да?
Ки, там ты сокращать. Ты хада. Не надо хада вот так вот говорить.
Надо?
Хада просто.
Ты хада.
Сенгак хада.
Сенгак
хада. Сенгак хаго. Это и. И знать. Знать. Нет, это не надо, не надо, не надо. Я тебя научу, я потом хорошо за эфиром я тебе покажу.
Ну, в общем, давай.
Легко-легко, там они как птички.
Хамсайда!
Нет,
что это такое, Ксения говорит.
Леш, тебе японский надо. Нандакуре! Вот так вот говорить. Нандакуре! Это что такое, знаешь?
Да.
По-корейски, по-японски, да.
Как?
Нандакуре! А если очень злишься, надо говорить нандакуре!
Нандакуре!
Да, вот. Молодец, у тебя хорошо.
А я все-таки японец.
А девочки должны такие... Не-не-не, вот такие девочки.
Нандакуре!
И Анастасия! И корейский.
Да?
Анасташа!
Анасташа! Нандакуре!
У них... Да, молодец, очень хорошо.
Укаримас, ай!
Ага. Это оно. Они, знаешь, когда задумываются, они так делают.
Это
оно. И голову на бок.
Оно.
И думают. Да.
Нормально.
Когда вот так, если, да, классно.
А еще что-нибудь слово мне подскажи, еще какую-нибудь фразу.
До свидания тебе сказать.
Давай, до свидания.
Ну, что, не знаешь, сайонара, что ли?
Сайонара знаю.
Ну, сайонара, а где Мас? Ну, давай,
Газема,
другое. Слушай,
давай.
Ну, я сходу сейчас...
Ну, чего-нибудь,
я
что-нибудь.
Хотела эту китайскую...
Так же надо, Анастасия!
Анастасия.
Анастасия. Анастасия! Так же надо!
Нет, Татьяна.
Что? Татьяна?
Что, какая Татьяна?
Татьяна, так и хада, что же было же.
Настя бы сразу перевела вот эту фразу. Век живи, век учись. Это ее рецепт успеха. Настя 18, и к экзамену по китайскому языку она готовилась больше года. Девушка училась в школе 15-17. Это моя теория, что год надо учить язык, больше не надо. Вот это десятилетние страдания там из года в год с домашними заданиями, со слезами, с комом в горле. И...
Moscow is the capital of Russia. The Red Square is beautiful in a whole world.
I live в Буравьев family. My mother is a teacher, my father is an engineer. Но сейчас же этого нет. Китайский выбрал она по зову сердца. Она 5 лет прожила в Поднебесной. Я так и знала, Леш, я знала, что в 5 лет она прожила. Ну, потому что невозможно. И влюбилась в культуру и язык этой загадочной страны. У китайцев около 50 тысяч иероглифов, рассказывает выпускница. Их все, ни один китаец не знает. И за всю историю страны не было такого человека. Знать китайский язык на отлично до такой ситуации сродни вызову. Настя вызов приняла. Но если бы мы с вами жили 5 лет в Поднебесной, мы бы тоже с вами...
Все говорят, что мне идеально подходит японский.
Японский идеально, Леш.
Да?
Да. Ну, ты как-то...
По крайней мере, меня перестанут спрашивать, чего я ору.
Да.
Потому что так надо!
А ты знаешь, это очень похоже, да.
Да?
А ты знаешь, в театре Кабуки, традиционном, да? Японском, там знаешь, как они усиливали эффект от самой страшной или самой такой волнительной, ну, допустим, он отрубает там голову, там, так, не знаю, так. противнику, да. допустим. Они брали и замирали, и стояли под барабаном вот так вот там минуту. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. А, да? а они стоят, замерев, да, стоп-кадр. И вот эта вот остановка, вот с этим страшным лицом, маски одевали же тоже, знаешь, да, специально вот эти вот. А, она вот тебе тоже очень подходит. Да-да-да, паузы такие. Вот, да-да-да, очень красиво.
Хорошо,
вот тут
спасибо,
ты
спасибо.
Стал похож на Джима Керри, мы заканчиваем обзор. Да, вдруг,
я думал, знаю, что я вылитый Панкратов черный, а ты говоришь Джим Керри. Выучи на японском и да пребудет с вами сила. Вот как и да пребудет с вами сила будет на японском? Придется?
Я тебе сходу не скажу. Я даже пока, там же надо еще слова переставлять. Но у них строгий порядок слов. У японцев, да? у корейцев, да, глагол всегда в конце смысловой предложения.
Подожди, сейчас,
у турков, кстати. Ты знаешь, что у Алексей, у турецкого и у японского языков абсолютно одинаковый порядок слов в предложении.
Да, у как и у турецкого?
И он не может, да, у турецкого и у японского. Смысловой глагол всегда в конце.
Japanese language, что он Japanese.
Какой base-то? Base убери.
А я не знаю, почему
просто
base.
Base убери.
А
я
сама,
убери.
Да. Ну.
Да? А, ну, может быть.
In.
Все. Просто, in. Просто Japanese.
Просто Japanese, ты думаешь, да?
А, ты хочешь послушать кусок «Звездных войн» на японском?
Ну, естественно, а что ты думаешь? И тогда мы с тобой узнаем, как будет звучать и да пребудет с вами сила, естественно.
Это реклама. Это реклама колбасы.
Это я знаю, да. Ну-ка. Где звук? А! Где звук? А! Где звук? Вот он.
Они же
фу ты.
Субтитры дают.
Субтитры.
Во всех странах мира, Алексей, никто не приводит голосом сверху.
Реально?
Всегда субтитры, конечно.
Реально?
И поэтому они знают английский получше.
Так неинтересно.
Так не будет,
так
да.
Так неинтересно.
Дубляжа нет никакого.
Так
у нас так
неинтересно.
Делают.
Так неинтересно. А я думал, что есть. Но нет, есть одна страна мира, которая дает...
Украина?
Да.
Это очень смешно. Не будем, давай.
Ну, не будем, да. Не будем.
Раз.
Так, ладно, что у нас по новостям? Давай, верни меня в мир новостей,
ты,
пожалуйста, погрузи.
Про животных хочешь что-то.
Про животных сказать. Я хочу что-то. Ну, касатки, их где-то там заметили, они помахали рукой, показали средний палец всем тем, кто их держал так долго в этом заперти. Что-то
да.
такое ты мне
это...
скидывала, какую-то
Медведев
такую новость.
Медведев подписал указ, который список, который регламентирует, как можно содержать диких животных. И каких можно, каких нельзя, и предписывает с 2020 года не покупать новых.
Я, кажется, это то видел есть... еще тогда, когда он это даже не подписал, опубликовали новость, но там животные какие-то прям совсем экзотические. А список есть?
Вот я его, представляешь, я его ищу и не могу найти.
Ты
то есть везде ссылки
найти?
На закон, и нигде нету перечня.
Значит,
вот
сейчас,
такого
секунду, я, знаешь, просто зайду в свою тележеньку старенькую, да, в которой
есть.
Я это все публиковал. Ну, старенькую, моя, всего лишь на все. Гудошников, подписывайтесь, и Настя Аношко, Анастасия Аношко. Это два телеграм-канала обязательных подписки, если вы любите, если в вашем сердечке есть любовь к нам. Значит, а сейчас животные. Вот и все, я набираю животные. История владельца. Нет, это не то. Сейчас животные. Ермольник. Нет, это не то животное. Так, человек, животное. Нет. Нет.
Но
я не знаю, где.
Перечень доступен на... Сейчас вот я уже почти нашла.
Я
вот,
не
постановление нашла. Вот, Лёш, все, брось искать. У меня постановление перед глазами.
Давай.
PDF. 22
Давай.
Июня.
Давай.
Номер 795.
Давай, почитай.
Пресмыкающаяся, первая часть, змея, и дальше перечень читать,
и всякие,
их
вот...
очень много. Нет, королевская кобра, ошейниковая кобра, все виды настоящих кобр, все виды ложных кобр, гюнтера, все виды щитковых кобр, все виды древесных кобр, все виды пустынных кобр, все виды мамб, все виды тайпанов, морские змеи, бумсланг, древесный уж, все виды винных змей, питоны, много узнал нового, виды, длина которых превышает 4 метра, ложноногие.
А погоди, а я могу взять, значит, трехметровую змею?
Да.
Виды... Питон, скорее
всего. Как только
всего.
Она начнет вырастать, ты будешь отрубать ей, чтобы она не больше 4 метров.
Отрубать ей, чтобы она не больше 4 метров.
Виды, длина которых превышает 4 метра. Цепочная гадюка, тигровый гремучник, песчаная эфа, габонская гадюка. Дальше идут ящерицы.
Вы буржуазный мусор, пишет 69-й, а вы питаетесь мусором.
А консумент второго типа, знаешь, да?
Конечно.
Консументы. Есть еще цари такие, вот это да. вот в цепочке в пищевой.
Да.
А, первого типа, второго. Ящерицы какие?
Слушай,
нельзя. Едозубы и
комодонский
варан.
Все мы эукариоты. Что нам делить с персиками?
С персиками?
Все мы эвакуируем.
Крокодилы, у них нет подвидов. Номер 3 крокодил, их просто нельзя.
Просто нельзя крокодилы.
Черепахи, внимание. 3-коготные мягкотелые черепахи.
А как это мягкотело?
Каймановые черепахи.
В России не место мягкотелым черепахам.
С размером карапакса более 30 сантиметров. Карапакс — это, видимо, панцирь.
Скорее всего. Понимаю. А что же еще, Настя?
Ну, что понять,
что у тебя разыгралась фантазия? Это...
Ну,
скорее всего, да.
Вторая часть. Земноводная. Да, да. Амфибия, в скобочках. Бесхвостые земноводные. Ужасный листолаз. Его нельзя. Я тебе клянусь.
Вот ужасный листолаз?
Филобатес терибилис. Да,
ужасный листолаз.
Да, да, тебе показать, вот, ядовитая квакша.
Чем показать? Я к зеркалу подойду, смотрю, ужасный листолаз какой-то.
Все, переименовывай свой телеграм-канал.
А? Ужасный листолаз?
Ужасного листолаза, да. Телеграм запрещен, ужасный листолаз запрещен, все запрещено. Бразильский гребнистоголов.
Кику-кан...
Щитоголовая квакша.
Кангаэру-ширу. Это слушать, думать, знать по-японски. Кику-кангаэру-ширу.
Ага.
Пишут нам.
Третья часть. Паукообразная.
Кику-кангаэру-ширу!
Нет, надо четко произносить, не сливая в одну кашу. У них очень с этим... Они у них очень... Как, у них, во-первых, не бывает закрытых едой, слогов. Да? Закрытых слогов не бывает. То есть кику-кангаэру-ширу. И они... вот это редуцирует ширу. Вот так.
Ширу.
Ширу.
А.
Кику-кангаэру-ширу.
Кику-кангаэру-ширу.
А, самой. А знаешь, что такое значит самой? Холодно, прохладно, а также не смешно.
Не смешно? Прикинь? Тебе что, самой, что ли?
Нет, это я просто...
Ты завел? Да почему это сейчас вспомнил?
Я просто вспомнила
почему
это
не
слово.
Нет, подожди, давай разберем. Почему тебе не самой сейчас?
А вот сейчас на улице ты выходишь и тоже делаешь, говоришь так, самой, самой. Вот так.
А, я это слышал где-то. Что-то... Не-не-не-не, самой.
Это у тебя что-то турецкое опять пошло.
Нет, не турецкое, ты что? Нет, это же «Убить Билла», ты чё?
Мы читаем дальше список
запрещённых. Конечно, но, честно говоря, они надоели немножко, уже так долго мы их читаем.
А ужасный листолаз.
Ужасный листолаз — это хорошо.
Желтохвостый, толстохвостый скорпион. Это вот тройное такое название, тоже хорошее название для телеграм-канала.
«Ши» нет в японском, нам говорят. «Си» значит «сиру».
Ну да, да.
«Кику канари кан...»
Плющись.
«Кики...»
Вот для тебя, Леш, название.
«Сиру». Вот!
Плющ!
Кангаэру! Сиру! Чувствуешь?
Придыхать. Сиру, вот это,
да?
Сиру.
Подожди секунду.
Плющийся черный толстохвостый скорпион. Плющийся черный толстохвостый скорпион. Это ты.
Плющийся толстый. А что у тебя толстый?
Толстого нет, толстохвостый.
А, толстохвостый? Я думал,
плющийся черный толстохвостый скорпион. Желтый скорпион. Полосатый древесный скорпион. Древесный скорпион Дуранга.
Девчонки,
желтый.
Я плющийся черный
желтый.
Толстохвостый скорпион. Да, имейте в виду. Да-да-да-да.
Гемискорпион. Пауки. Черная вдова. Нельзя.
Нельзя.
Каракут, который сейчас, говорят, в Москве.
В Москве, слушай,
опять?
Да, да, там вот вообще...
Пенсионерку с внуком
там
госпитализировали.
Там Каноненко, с позволения сказать, не литературное слово, на кипише уже. Он говорит, что-то слишком много, я вот у него читаю. Слишком много говорят про каракуртов. Ну.
А еще, Леш, все виды бродячих... Это мы скоро с такими станем. Всеми видами бродячих пауков.
Какая разница, ты можешь эфир вести из тамбура. Какая тебе разница? Какая вообще проблема?
Да. Все виды мицелены, виды тарантулов. Все виды пауков-отшельников, все виды шестиглазых песочных пауков. Откуда вот я знаю, какой он, когда я его покупаю? Может, он все эти виды. И млекопитающие, Лёш, китообразные нельзя.
Китообразные нельзя?
Да, сирены нельзя. Сирены есть, животные такие, да? Млекопитающие. Да, хищные. Ушастые тюлени нельзя?
Нельзя.
Очень милое название, ушастые тюлени.
Но это не
настоящий
я.
Настоящий тюлень.
Настоящий тюлень,
да.
Ушастый тюлень. Вот
я буду настоящим тюленем.
Это как, да, это как про мужика. Вот это настоящий мужик, вот это настоящий тюлень, а это ушастый какой-то тюлень. Да, взялась я. Да. Это знаешь, кто их назвал так? Ушастый настоящий тюлень.
Кто?
Тюленихи. Тюленихи.
Все понятно.
Естественно, а конечно, Настя. Они приходили и говорят, ну, выбрал себе ушастого тюленя какого-то.
А у меня вот настоящий.
А у него-то настоящий он-то, у нее.
А дальше морж. Да. А даже медвежье. Может, медвежье есть, млекопитающие, медвежье. То есть медведи нельзя. Понял?
Вас что, увольняют 44-й год? Перманентно. Нас всегда увольняют и не увольняют одновременно.
Это не к нам.
Мы пребываем везде и нигде. Мы преисполнились самопознанием. Извините. Пожалуйста.
Нет, преисполнился... Ну ладно. Львы, тигры, леопарды и гуарды, которые все называются пантера. Вы все, конечно, это знаете.
Конечно,
что
мы знаем. Пантера, лео, пантера, тигрис, конечно, естественно.
Пантера пардус,
да.
Это леопард,
а которая пантера черная, это пантера. Тавтология, но это факт. Посещайте зоологический музей города Санкт-Петербурга. Узнаете много нового.
Ее тут нет в списке.
Пантеру можно?
Да, но ее нет в запрещенном списке.
Я возьму себе черную пантеру. Я буду что-то.
Снежный бар.
Я возьму себе черную пантеру и буду с ней гонять по Москве. Я тебе отвечаю. Это будет четко. 100%. Эй, братан, смотри, какая у меня кошечка. Да, ну серьезно, я возьму себе гелик, черную пантеру и как этот, черный какой там, плюющийся толстохвостый скорпион. Вот, я буду гонять в своей машине и там, все, и там. Эй, иди сюда, какая пошла. Нет?
Да, снежный бар.
Это мое будущее.
Ирбис, это вот которых спасал Владимир Владимирович, и они их там выпускали. Помнишь, снежный барс?
Снежные барсы?
Да.
Это прекрасно, это прекрасно.
Дымчатый леопард. Калимантанский дымчатый леопард.
Дымчатый
гепард,
леопард.
Пума, рысь, кажется, рысь обыкновенная, рысь пиренейская.
Слушай, дымчатый леопард, мне кажется, это про Серегу Рыбкину. Дымчатый такой леопард. Нет?
Волк обыкновенный, кажется, нельзя.
Волк обыкновенный?
В том числе под вид
это
динго
Карпов.
Тоже
это
нельзя.
Карпов.
Собаку
нет?
Нельзя.
Волк обыкновенный.
Рыжий волк, это кто?
Рыжий волк? У нас нет рыжего волка.
Гривистый волк.
Кто? Гривист, не знаю. Еще давай.
Гиеновая собака.
Настя, извини.
А, да, спасибо, я так и подумала.
Настя,
обыкновенная
извини,
лисица. Я меня всегда лисичкой назначали
ну,
в детском саду.
Да, ну все, будешь
лисичкой. Гиеновая, за исключением видов земляных волков, то есть их можно.
Можно, есть.
Все виды медоедов.
В еду.
Росомаха. Дальше.
Росомаха, X-Men!
Гула-гула она называется на латыни.
Гула-гула?
Да.
Как скажешь?
Гула-гула.
Гула-гула.
11, номер 11 из млекопитающих нельзя. Хоботные или хоботные. Пробоскведа. Пробошидеа. Это, видимо, ну, слоны, кто еще хоботные, я не знаю. Двурезцовые сумчатые, их нельзя.
Да.
Непарнокопытных нельзя.
Непарнокопытных?
Да.
Непарнокопытных.
Лошадиных, за исключением домашней лошади, нельзя. И домашнего осла. Осла можно, и лошадь можно.
Непарнокопытных нельзя.
Носороговых нельзя, топировых нельзя. 14, парнокопытные, бегемотовые.
А там много еще? Я просто на всякий случай.
Там потом, ну, уже заканчивается млекопитающие.
Там...
Гоминидов нельзя.
Гоминидов нельзя.
Приматов нельзя, гиббонов, тонкотелых обезьян нельзя. Все виды макак
кстати,
нельзя,
секунду.
За исключением
Магота. Подожди, написано, что приматов нельзя?
Приматы. Да, двоеточие. Нет, приматы – это часть, так называется. Дальше двоеточие. Гоминиды нет, гиббоны нет, тонкотелые обезьяны нет, все виды макак. Вот я за обезьяну очень переживаю.
Все виды макак?
За исключением магота.
Прости, любимая,
магота.
Но мы больше не можем быть вместе.
Маготу можно, может, у тебя магот.
Нет, у меня макак.
Все виды павианов.
Я знаю просто. Ну а что? Ну а что?
Все виды мангабаев, капуциновые. Капуциновые в зоопарке содержатся. Капуцины, вот эти маленькие штучки.
Капуцины? Тебе капуцины или латы?
Все виды шерстистых обезьян.
Я в курсе.
Все виды ревунов, все виды паукообразных обезьян.
Ревун? Есть обезьяна-ревун?
А ты не знал?
Нет.
Да, а паукообразные обезьяны тебя не
вообще абсолютно нормально.
Удивляют?
Я каждый день с ней встречаюсь.
Грызуны, тире, американские дегообразы, их нельзя содержать.
Нельзя, да,
и
нельзя,
дальше
нельзя.
Пошли птицы, но это, наверное, и хрящевые рыбы. О, хрящевые. И еще коралловые полипы, их тоже нельзя.
Угу,
это животные,
угу.
Ты знаешь?
Да, конечно.
Хотя
это
нет.
Животные, и при этом это же и фауна, и флора, и фауна сразу. Да.
В Антарии. Все.
Спасибо тебе большое, Настя. Это было классно, это было обалденно и
это спасибо,
информативно.
На самом деле, Дмитрий
Анатольевич, теперь, знаешь, вопрос. Вопрос.
Да.
Один вопрос. Пусть нам позвонят люди, у которых что-нибудь из этого есть. Что-нибудь
по
из этого есть.
По постановлению, если вы купили ранее, то вы можете продолжать содержать это животное, но покупать после 2020 года точно нельзя. Попадете под статью.
Люди с леопардами, львами, вот эти вот все люди.
Вам их не жалко, расскажите.
Нет, подожди. Просто позвоните. Я пообещаю как-то сдерживать пыл Насте, потому что она зоозащитница у нас. Постараюсь сделать так, чтобы вы нам просто рассказали, как это все работает, сколько это все стоит, зачем это вам, что это вам дает, как вы это все покупали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да.
Ну, по поводу зверей, правильно? И по
ну,
поводу
да.
того, что кто у чего держит. Ну,
да.
У меня долго жил, и сейчас живет медведь.
Медведь?
Да.
В квартире или в доме у вас?
Не-не-не-не, ну какая квартира, дом, вы о чем вы говорите? Нет, у меня просто большой участок,
угу.
И там долго живет медведь, то есть это было в свое время с берлоги медвежонка. Потом у меня охотничьи собаки, он с ними и играл, и дружил, и в то же время собаки...
Чувствую, съел
он собак. Натаска сейчас это грубое слово, ну, во всяком случае, знакомились со зверем.
Угу.
С прошлого года это было запрещено законодательно, непонятно почему, ну, запретили и запретили. То есть медведь теперь просто живет.
Сколько он ест и чего?
Он ест, ну, каши.
А по деньгам он сколько выходит?
Каша.
Ты о чем?
А вы как, вы сами решили его кашами кормить, или вы интересовались, какой у него рацион в дикой природе?
У меня сын магистр биологии, специалист по хищным млекопитающим.
И кашей прям кормит? Я даже не знал, я думал, их только мясом можно кормить.
А собак вы чем кормите?
Медведей мясом кормить нельзя.
Да ладно.
А собак чем кормить?
Не, подожди, а почему нельзя кормить это мясо?
Мясом? Ну, медведь это такой, это, во-первых, если медведь начинает есть мясо, у него перестраивается пищевая цепочка, это становится тот самый шатун, который потом принесет кучу проблем.
А так вот мед, вот ягодки, они же так и...
Да. Ну, грибы, ягоды, ну, рыбу... Тухлую рыбу, свежую рыбу, это, наверное, только камчатки любят. Вообще, медведь, если мясо употребляет, то только в тухлом виде. Ну, понимаете, на участке дохлятина не самая приятная.
Неприятная. Поэтому... Сколько я же спросил, по-моему, да, сколько денег уходит?
Да нисколько не уходит, не замечаю.
Слушайте, ну зубы-то у него как у хищника. А собак вы чем кормите?
Скажите. Собак кормлю сухим кормом.
Все. Ну, спасибо. Спасибо большое. Смотри, медведь ест каши. Ты когда-нибудь об этом вообще знала? Звоните все вот это, любители тарантулов каких-то там, черных вдов, вы держите их дома, зачем вы это делаете, сколько это стоит, где вы их брали, почему они вам нравятся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие, это Лиля Вечная. Да. Вот у меня дома карликовые грунки, 4 штучки, это маленькие такие обезьянки.
Да.
Вот, они у меня уже давно живут, такой огромный аквариум.
Скажите, где-то, скажите...
Наверное, до потолка у меня он где-то.
Лиля, скажите, а как их зовут? Ну, допустим, наверное, Анастасия и Алексей есть, а какие еще 2 имени?
Нет, их никак не зовут.
Их никак не зовут?
Нет, их зовут 1, 2, 6, 8 на самом деле.
И такое может произойти. Сколько они едят? Чем их кормить?
Ой, яблоки, ну вот сегодня с утра ели яблоки, но они очень маленькие. Вот если вам, ну вот на ладони, у меня две штуки
могут. А вот мне, да, Настя показывает, что они прям маленькие.
Да, они очень маленькие. Вот вчера ели землянику, но, по-моему, она им совершенно не понравилась, потому что они, в общем, как-то все это растоптали.
А у вас самки и самцы?
Нет, у меня только девочки. Самцы, вот они как...
А, ну поэтому они все и растоптали. Эти женские коллективы, поверьте мне, это вот такое. Да-да-да-да. Мой опыт подсказ. Спасибо, Лиля, большое. Все, поэтому растоптали, Настя.
А не знаешь,
женский
как?
Коллектив – это зло, ты понимаешь?
Отец и другие самцы.
Нет, ты послушай меня. Женский коллектив – это зло. Они топчут клубнику, понимаешь? Они привередливые.
Да.
Конечно.
Отец и другие самцы из группы помогают при воспитании потомства.
Вот.
Носят их на спинах, приносят матери для кормления
вот.
Молоком.
А она только растаптывает клубнику, ты понимаешь?
В возрасте.
Только топчет клубнику все время. Лан 7373948, еще 30 секунд у нас есть поразвлекаться. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ничего необычного и запрещенного. 2 питона дома. Королевский и обычный ковровый.
Это абсолютно нормально.
Просто люблю наблюдать. Началось увлечение с мужа, он по гороскопу змея.
А муж любит наблюдать тоже?
А есть змея по гороскопу?
А годы, годы.
А погода?
Лошадь
год,
там.
Да, а муж, да.
Это значит, он у вас, подожди, это у вас муж 87-го года. Вашему мужу 27 лет, так? Ой, 29.
Нет, 41.
А, наоборот, значит.
Плюс 12.
Да, плюс 12.
Да.
А скажите, а где они у вас спят?
Обычный террариум, большой, подобран по размеру.
А вы их выпускаете погулять по квартире?
А едят они что?
Мышек,
мышки, зоомагазин, есть замороженные цыплята однодневные, продают.
А вот если маленькие вот эти обезьянки, их питон тоже съест?
Нет, нет, ни в коем случае. Mm-hmm. Питон приучен к одной еде, у нас даже
такое не
с кошками, то есть он даже не реагирует, кошки на него не реагируют.
Да. Ну, питон, в общем, такой, он, спасибо большое, он выбирает степень прожарки, еще что-то.
Да.
Это тебе не медведь, который каши рубает целый день, да, ему вообще по барабану все. Ну, вот как-то так. Как это вы не знаете, чем питается медведь, пишет 26-й. 26-й, а вы прям реально думаете, что все знают, что медведи питаются кашей? Для меня это было открытием. Звягинцев, ты знаешь что? Нет, никто не знает. А ты знаешь? Нет. Все, дальше, Настя, там разговаривай со своими в хорошем вопросе. Людьми хорошими, как зовут, что делать?
По образованию у нас сегодня в гостях Александр Изотович Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика.
Адамский. Прекрасно. Ждем его. А я пошел на этот армейский форум, вот этот вот весь. И да пребудет с вами сила.